эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Депутаты предлагают ввести в России серьезное ограничение права женщин на аборт. В последних числах мая соответствующий законопроект был выложен на всеобщее обсуждение. Обсуждать эту законодательную инициативу сегодня будем и мы. Я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это доктор медицинских наук, генеральный директор РАНИР Любовь Ерофеева, активистка движения «За феминизм» Наталья Биттон и блогер Николай Ершов-Осадченко. Но прежде чем начать дискуссию, я приведу несколько тезисов из пояснительной записки к этому законопроекту. Его авторы, депутаты Елена Мизулина и Сергей Попов, предлагают проводить аборты только в государственных клиниках и только за деньги. Бесплатно эту операцию можно сделать только при наличии медицинских показаний. За искусственное прерывание беременности вне государственной клиники предлагается ввести штрафы. Принятие пакета законопроектов, считают его авторы, позволит улучшить демографическую ситуацию в стране, защитить беременную женщину, в том числе от недобросовестных медицинских работников, увеличить число россиян, которые будут испытывать не чувство вины за акт насилия над собой и человеческой жизнью беззащитного ребенка, а радость материнства и отцовства. При этом инициаторы изменений заведомо отвергают аргументы предполагаемых оппонентов о том, что принятие законопроекта может повлечь увеличение числа криминальных абортов. Вот опять же, прежде чем начать дискуссию на эту тему и прежде чем вы выскажете свои мнения на этот счет, предлагаю познакомиться с сомнениями москвичей, которых я спросила сегодня о том, как они относятся к возможному ограничению права женщин на аборт. И вот что они рассказали.
Не надо никаких абортов, пусть рожают. Ну вот на Востоке, вот там же нет такого. Там рожают детей сколько надо, как Бог пошлет. И так народу мало в России. Пусть рожают.
Но зачем? Каждый решает, как ему поступить сам. Нас уже запрещали. И опять повторяется.
Но вот говорят, что нужно рождаемость повышать, и что аборт – это узаконенное убийство.
Таким образом, такими методами никогда ничего у нас не получится в нашей стране. Запретами. И рождаемость не повысится.
Ну, я на самом деле за. Сейчас есть куча контрацептивов, куча способов защититься. Соответственно, надо немножко раньше думать.
Их продажи тоже предлагают ограничить.
Вот это неправильно. Если человек не хочет забеременеть, девушка, в принципе, она имеет право защититься от этого.
У женщины должна быть свобода выбора. Ей решать, рожать или не рожать.
К чему это, с вашей точки зрения, может привести?
К возрастанию криминальных абортов. Потому что люди все равно будут искать выход из положения.
С одной стороны, в демократической стране должно быть право выбора. С другой стороны, это, в общем-то, убийство. Если там уже заведомо там какая-то серьезная патология, то есть там жертва изнасилования, возможно. Ну, это какие-то случаи, наверное, такие редкие, единичные. А вообще, это, наверное, больше убийство, наверное.
А 8 детей в нищей семье – это нормально? По-моему, нет.
Ой, вы знаете, это, наверное, дело каждого частного. С религиозной точки зрения это нельзя. С религиозной. Но жизнь иногда подсказывает, что иногда необходимо. Платный тоже нельзя делать, потому что очень много молодежи, которые все это совершают несознательно, родителям не скажут. А многие родители денег не дадут. Это все сложно. Надо как следует разбираться в этом вопросе.
Это сугубо индивидуальное дело каждого, рожать ему или нет. И поэтому вмешательство государства в данном случае – это такая не самая лучшая попытка изменить демографическую ситуацию в стране. В данном случае это выбор двух взрослых людей.
Могут быть разные случаи в жизни, ну, такие как изнасилование, например, или какие-то показания медицинские. И я считаю, что женщина вправе выбирать. Я понимаю, конечно, что это другая жизнь, новая жизнь, но в то же время это жизнь женщины, ее тело, и я думаю, ей стоит решать, что делать с этим. Мне кажется, такие запреты, например, как в Европе это происходит, это все равно приводит к тому, что женщины делают какие-то нелегальные аборты, какие-то, ну, то есть просто вредят своему здоровью, они все равно пойдут куда-нибудь подпольно это сделают.
Это был небольшой опрос, который вот сегодня на Пушкинской площади вместе с оператором Никитой Татарским я провела перед записью этой программы. И люди высказывали свое мнение о том, что они думают о возможности ограничения прав женщин на аборт в России. Теперь послушаем участников сегодняшней программы. Еще раз напомню, с нами здесь доктор медицинских наук, генеральный директор РАНИР Любовь Ерофеева, активистка движения «За феминизм» Наталья Биттен и блогер, публицист Николай Ершов-Осадченко. Вот давайте, Николай, с вас и начнем, потому что, насколько я понимаю, вы, если и не сочувствуете конкретному законопроекту, то, во всяком случае, высказываете позицию, по которой считаете аборт узаконенным фактически убийством. И я, с вашего позволения, приведу несколько цитат из вашего же Life Journal, где вы как раз комментируете, я так понимаю, вот эту инициативу Елены Борисовны Мизулиной. Значит, идея запретить аборты в частных клиниках, по вашему мнению, одна из самых здравых и реалистичных на данный момент, потому что из-под абортной индустрии надо выбивать финансовые основания. И то, что бесплатная медицина – это ад, продолжаю я вас цитировать, в данном случае даже хорошо. Хотя, конечно, когда в родильных отделениях тоже ад, это ни на что особо не повлияет. И дальше ваша следующая цитата. То, что Мизулина при этом говорит о демографии, обычная мучительная фейловость даже не самой Мизулиной, а всего отечественного пролайфа. Пролайф – это движение против абортов, за жизнь дословно. И дальше вы высказываете богоборческую какую-то цитату о том, что с вашей точки зрения Бога нет, он вообще тут ни при чем, как и, собственно, демография. А аборт – это убийство, и поэтому его следует запретить. Вот теперь, пожалуйста, поясните вашу позицию поконкретнее. Почему вот вы считаете, что дела обстоят именно так, а что не женщина должна решать, как ей распоряжаться своим телом? Ну, самый частый слоган, который можно слышать – «Мое тело – мое дело», да,
противник? Ну да, по поводу чего возникает мысль, что вообще песню группы Люба Дуся «Агрегат» нужно сделать гимном прочойса, поскольку это наиболее известный пример этой рифмы происходит именно
там.
Прочойс –
это движение за выбор.
Ну да, прочойс – это то. Ну вот, собственно, подпишусь под каждым словом, как говорят в том же ЖЖ, тем более, что они мои там все. А вот, ну, потому что это не ее тело, и потому что это другой человек. Собственно, что к этому добавить? Не только в общем, но и в частности, вокруг этого законопроекта, вот самое, что плохое для меня, это что опять ведется куча посторонних разговоров со всех сторон. Вот эта вот риторика в его обосновании, она говорит, выдумывает совершенно какие-то странные аргументы, типа недобросовестных медицинских работников. Вот. С другой стороны, непонятно, почему сразу криминальные аборты начнутся. Вот даже если считать это большой проблемой именно от того, что в частных клиниках запретят. Ну, просто каждому опять выдался шанс, начиная с самой Мизулиной, поговорить, там, перечислить свои любимые аргументы за, против или там все сложно. Вот. А в результате будет немного шума, потом правительство сдаст на тормозах, собственно, как оно уже сделало, и все это забудется. Поэтому этот законопроект, как бы сказать так, обреченно сочувствую ему.
А вы можете объяснить свою позицию, которая вот касается того, что эта женщина не вправе распоряжаться со своим телом в том случае, если она забеременела?
Ну а кто вправе убивать человека ради какой-то своей выгоды или улучшения своей жизненной ситуации?
Но с точки зрения чисто юридической можно вспомнить Конституцию Российской Федерации, где каждому гражданину гарантируется право с момента его рождения. То есть юридически, именно с правовой точки зрения, человек является человеком и гражданином вот ровно с момента, как он родился, когда состоялся уже этот факт. То есть вы считаете, что он является человеком уже с момента зачатия, то есть когда клетка начала делиться? Оплодотворенные.
Да. То есть в Конституции, то, что в Конституции, надо поменять, по идее. Ну, то есть я, опять-таки, реалистично на это смотрю, я не жду, что это будет в ближайшее время, там, в ближайшие, может быть, даже 10, 20 или хоть 50 лет, но рано или поздно, вот вообще весь этот расклад, при котором пролайф, там, против абортов, это часть каких-то консервативных и религиозных ценностей, прочусь обратно-таки левых, феминистических и так далее, это Я считаю, я надеюсь даже, что это не навсегда, и когда-нибудь это будет восприниматься как такой странный эпизод, поскольку борьба против абортов – это, в принципе, единственный контекст, в котором она имеет смысл, это как борьба за права детей, как борьба за права человека в целом, за более расширение, в общем, прав и свобод отдельного человека, вот каких-то избранных на всех. То есть это еще граница, которую нужно перейти. Угу. То есть там все больше ранее маргинализированных групп получает права, но в конечном счете должно распространиться и на нерожденных детей.
Это ваша такая идеальная теория. Это то, к чему вы считаете, общество должно стремиться. Я сейчас обращаюсь к Любови Ерофеевой. Пожалуйста, прокомментируйте и идею ввести какие-то ограничения и, возможно, то, о чем сказал Николай.
Первые мои впечатления о том, о тех интервью, которые были на Пушкинской, не ту страну назвали Гондурасом. Такой правовой нигилизм, такое незнание, непонимание своих прав, чужих прав, такое желание управлять, всех подстраивать. Даже несколько раз высказывалась точка зрения, что церковные ценности должны доминировать, это при том, что мы живем в современном, либеральном, социальном,
светском
государстве.
Ну, это по Конституции.
Либеральном?
Да.
Правовом.
Да. Значит, что я хотела бы сказать в отношении вообще начала вот этого нового витка. В 2011 году Елена Борисовна уже выходила с законопроектом. Потом она этот законопроект, она причем хитрила, она уговорила Драганова внести этот законопроект. И так как Драганов, по всей видимости, уже не планировал переизбираться, ему было это уже совершенно все равно, поэтому он это внес, а потом он это изъял. Когда Госдума и Минздрав начали усиленно работать над законопроектом об охране здоровья граждан Российской Федерации, они решили добавить туда поправки. И Елена Борисовна, сотоварищи, внесла туда 13 ограничивающих поправок. Некоторые очень смешные, некоторые очень страшные. Но в результате прошло только две. Все равно мы их считаем очень серьезными ограничивающими и нарушающими права женщин.
Речь идет о тех поправках, которые уже являются действующим законом.
Которые действуют с 2012 года.
Речь идет об обязательном информировании женщин, которые предполагают делать аборт, с показом...
О неделе ожидания, то есть что аборт невозможно сделать в день обращения, со сложными сроками. Не будем сейчас в это углубляться. И второе – это право врача отказаться делать аборт.
Вот это и
да. Если еще со второй позицией можно было бы согласиться, хотя с другой стороны, если посмотреть на карту страны, и что в некоторых местах вообще врача не найдешь за десятки километров, и к врачу нужно ехать перекладными и тратить на это иной раз сутки, то это тоже, в общем, вызывает большие вопросы. Самый главный вопрос, который у меня к тем людям, которые поддерживают точку зрения Елены Борисовны. Зачем?
Я вам могу сказать, зачем?
Нет, я знаю ответ.
Из официальной записки.
Меня больше интересует, с какой целью опять вот это вытаскивается. Уже экспертное мнение, все сказали эксперты. Международные эксперты все сказали. Международные правовые эксперты все сказали.
Социнтерн все сказал.
Елена Борисовна не желает воспринимать права человека как основополагающую догму в современном мире. Она не желает воспринимать международные документы, международные договора, которые Российская Федерация ратифицировала и подписала, и обязана выполнять.
По-моему, как раз она таки и ратует вот за права человека, говоря о том, что нужно конкретно защищать право неродившихся детей.
Нет, никаких неродившихся детей не существует в природе. Есть родившиеся дети, а все остальное – это эмбрионы и плоды.
То есть в момент рождения каким-то метафизическим образом, как
претворение
там, хлеба и вина в тело и кровь Христову, происходит превращение, значит, субстанции бессменной акциденции.
Да. С первым вдохом ребенок становится человеком. Так же, как и уходит человек, испустив последний вдох.
Но это наука, как уходит человек.
А я и говорю про
науку. А как появляется человек, что-то становится
это
человеком,
наука.
Это чистая метафизика.
Нет, это тоже наука.
Каким образом?
Ну
таким что это за
образом,
смена категории
что я
внезапная?
Врач, а вы, по всей видимости, нет.
Поэт.
А. Тогда нужно свидетельство о рождении или существовании выдавать всем яйцеклеткам и всем сперматозоидам.
С какой стати?
С такой стати, что нерожденный ребенок – это тоже ничто.
Это вы просто так сказали. Это не
я
ничто.
Не просто так сказала.
Нерожденный ребенок – это не ничто. Это нечто, чего мы не видим.
Ну, дело в том, что яйцо еще не факт, что станет курицей или ящерицей.
Да, а вот эмбрион уже факт, что станет человеком, если его не убить при этом.
Нет, секрет один раскрою, что самый главный абортмахер – это природа. Потому что до 60% эмбрионов погибает в организме женщины. То есть природа утилизирует какие-то несработанные клетки и вещи.
Самые большие убийцы людей вообще-то тоже природа. Вот там вулканы всякие, конечно, лавины, землетрясения. Конечно. Давайте легализуем все убийства. Конечно. Природа, в конце концов.
Давайте легализуем природу, да?
Давайте.
Давайте. Вот мы немножко поговорили о медицинском аспекте этой истории.
Мы еще не начали.
Вот даже прямо только запели буквально. Хотелось бы еще и социальную отметить историю. Вот я с этим я обращаюсь к Наталье Биттон. В частности, прошу вас обратить внимание вот на что в этой... Значит, пояснительные записки к законопроекту, помимо всего прочего, говорится, что ввести эти изменения и передать права на произведение абортов из частных клиник в государстве, ну, нужно потому, что, я цитирую, безнравственно зарабатывать деньги на несчастье и бедности, пишут авторы законопроекта, и тут же предлагают
государству подзаработать на убийстве.
Да, и тут же предлагают, чтобы деньги брали в государственных учреждениях. Вот как вы к этому?
Посыл понятен, то есть только государство будет решать вопросы жизни и смерти, а не граждане, точнее, не гражданки. Потому что вот это вообще вопрос агентства. То есть имеет ли женщина право на собственный организм? В данном случае этот вопрос действительно не религиозный, потому что я знаю массу людей, которые атеисты, и это, конечно, в основном мужчины, которые, например, тоже говорят, что аборт – это убийство. Почему это происходит? Это такой патриархатный тренд, то есть власть мужчин. Мужчина присваивает себе право решать по поводу женского здоровья и женской жизни.
И женских прав.
Да, и женских прав. Почему это происходит? Потому что, собственно говоря, стоит только женщине забеременеть, мужчина предъявляет свои права на ее тело. Объясняет это тем, что там есть некий его вклад. Да?
То есть он либо говорит, что это всегда... дорогая, давай рожай, либо ни в коем случае давай прерывай.
Вот государство в данном случае служит такой эссенцией мужского в нашем обществе, и в данном случае оно пытается присвоить себе право, значит, решать вопросы о жизни и смерти. Вот вы спрашивали, кто имеет право на убийство? У нас очень многие люди имеют право на убийство. Например, все военные, все полицейские, все люди с оружием имеют право на убийство.
Гипотетическое?
Нет, не гипотетическое.
Но в определенных обстоятельствах.
А юридическое, да. То есть может быть такой закон, особое положение, там, военное положение, например, люди, которые работают палачами и так далее. Это люди, у которых есть право убивать, и у государства есть право убивать. Угу. В данном случае государство пытается взять на себя, значит, право решать по поводу жизни и смерти.
То есть правильно я понимаю с ваших слов, что вы тоже считаете досрочное прерывание беременности медицинское убийством?
Нет, конечно, я не считаю это убийством. Я считаю, что это будет убийством женщин, которые вынуждены будут обращаться к разного рода шарлатанам и будут рисковать своим здоровьем. Но по большому счету, понимаете, вот Вопрос репродукции – это вопрос жизни и смерти. На самом деле, мужчины же почему говорят, мне нужно продолжить свой род. И почему-то эту его нужду вынуждены реализовывать женщины за счет своего организма, витальных, жизненных сил нашего организма и в конце за счет нашей жизни и смерти. Потому что если даже женщина очень хорошо себя чувствует, если даже у нее нет никаких осложнений при родах, то в дальнейшем ее жизнь кардинально меняется. То есть,
ну, конечно, это
вообще вся структура ее жизни подчиняется ребенку. А не дай бог, это, например, больной ребенок. И тогда это вообще груз на всю жизнь. Мужчина, кстати, в таких случаях, как правило, из семьи уходит.
А давайте спросим как раз мужчину. С вашей точки зрения, Николай, почему каждый раз, когда вдруг возникает дискуссия какая-то о том, ограничивать аборт, не ограничивать, убийство, является ли аборт убийством или нет, речь идет об ответственности исключительно и только женщин. Почему, когда вносятся подобные законопроекты, не ставится вопрос о том, чтобы к ответственности привлекали в том числе и мужчин, которые участвовали вот во всей этой истории, да? И женщина просто так... В крайнем только, может быть, случае, ну, не знаю, в каком-то случае, не поставит мужчину в известность о том, что она от него беременна.
Минуточку. А что, о каких мы говорим законопроектах, где привлекается к ответственности каким-то образом женщина?
Я не имею в виду там уголовную или административную
тогда
ответственность.
Непонятно, о чем мы говорим, поскольку...
Хорошо, почему вы считаете, что женщина не имеет права распоряжаться своим телом, а мужчина, который участвовал непосредственно в этом процессе, может, например, говорить о необходимости
сохранить беременность
или там полного запрета
абортов? Не рискуя при этом ничем.
Поскольку аборт является убийством, то это...
Да не является аборт убийством.
Аборт – это убийство. Это
убить можно только того, кто родился.
Это клевета и оскорбление женщин. На самом деле это хейт-спич. Это разжигание ненависти. Потому что, во-первых, это не является правдой. Да, у нас действительно...
Но это круговой аргумент.
Такого уголовного наказания нет.
Да и морального такого права нет ни у кого. Ни у кого нет морального права осуждать кого-то просто так, тем более выдвигать такие серьезные обвинения. Вот вы сейчас все время этот ложный посыл, вы и люди, которые думают так же, как вы, значит, вы все время этот ложный посыл, а он на самом деле оскорбительный. И это разжигание ненависти к женщинам,
вот,
как кстати, в социальной группе. Потому что мужчина в этом случае, получается, он чистенький абсолютно, да. А то, что у нас большинство женщин, которые идут на аборт, это женщины, которые замужние, у которых уже есть дети, о чем это может говорить? Я думаю о системных изнасилованиях супружеских. Потому что если был незащищенный половой акт, только тогда получается незапланированная беременность, и либо насильственный половой акт. А получается, что мужчина в данном случае вообще не фигурирует, такая фигура умолчания, властитель дум. Они только потом сидят и в интернете, значит, там рассказывают, какие убийцы женщины.
Назвать убийство убийством – это разжигание ненависти к убийцам.
Я вам сейчас зачитаю один из аргументов, который приведен как раз в обсуждении на сайте vechi.duma.gov.ru. Я еще повторю этот адрес – vechi.duma.gov.ru, где как раз обсуждается вот этот законопроект. Можно высказывать свои мнения, какие-то предложения. Ну, впрочем, практика... показала, я имею в виду сейчас закон о полиции, который тоже активно обсуждали, были предложения, что не очень-то их слушали, но тем не менее, все-таки какая-то вывеска. Так вот, значит, оттуда реплика с этого сайта. Если эмбрион человек, то пускай его выращивают отдельно от женщины. Женщина не инкубатор. Это, я понимаю, что это крайняя такая позиция, вполне себе утрированная, но что можно
она
на
специально
это?
Специально утрированная.
Да, вот что бы вы возразили на это, Николай?
В принципе, когда прогресс достигнет таких возможностей, что можно эмбрион вынуть, в общем, из тела женщины и вырастить отдельно, то это прекрасно, это замечательно. Но
вот тогда это
убивать...
А эмбрион даже не обязательно внутрь женщины помещать. Оплодотворение происходит в пробирке. Только вынашивать может женщина, опять же, да? И вот суррогатное материнство тому пример. На самом деле оплодотворенные яйцеклетки очень хорошо хранятся, и они могут храниться десятилетиями, как рассказывал мне врач, который занимается репродукцией. То есть женская яйцеклетка сама по себе очень нестабильная, а вот именно оплодотворенная яйцеклетка может там и через 20 лет, и через 30 лет быть... Разморожена, помещена в тело женщины
и может превратиться.
Да, и может быть плод, и может быть дальше ребенок.
А давайте вот послушаем мнение врача.
Да, мне очень понравилось, что Наталья упомянула. Это важная аргументация, что основную часть абортов у нас делают не малолетки, незнакомые с методом контрацепции и с ветром в голове. Основную часть абортов делают женщины-матери, имеющие одного или двух детей.
Уже.
Это говорит о том, что женщина поступает суперответственно, а не безответственно. Она понимает, что этой семье не выдержать нагрузку еще одного ребенка. Им не справиться с еще одним ртом. Если учесть, что в стране 92% людей, находящихся возле черты бедности, если учесть, что в Московской области на человека приходится 26 квадратных метров жилья, а в Тольятти 17, и так в среднем по стране, как в малогабаритных квартирах мы можем убеждать женщину, что нет, лучше это сохранить, лучше это родить. А потом, как я понимаю, демографический вопрос, он уже отпал.
Нет, в обосновании этого законопроекта
он
также
отпал.
Говорится о демографии.
И слова президента тому фактом. Потому что во время послания президент озвучил, что у нас начался естественный прирост населения. У нас все неплохо с демографической ситуацией. С чем у нас плохо? Так это со смертностью. Потому что погибают в основном трудоспособные группы мужчин. Так о каком повышении рождаемости мы можем говорить? От кого? От умирающих, от алкоголиков, от тех, кто бросил одну, а может быть и несколько семей, и бегает, и не платит алименты никому? Почему мы все переложили на плечи женщины? Женщина ухаживает за стариками своей семьи. Женщина должна... успевать поворачиваться, получить образование, какую-то маломальски работу. На работе ее притесняют, если она беременеет и вынашивает эту беременность. Она теряет свою позицию, если это высокооплачиваемая позиция. Значит, 3 года она сидит с малышом, получается на одну зарплату мужа, если мы представим хорошую семью, в которой муж полностью подставляет свое плечо женщине. Получается, что на одну зарплату начинают жить уже не двое, а трое, а то и четверо.
Пятеро, если так смотреть.
Но с другой стороны, видите ли, же не идет речь о полном запрете в настоящий момент.
Нет, конечно, речь не идет о полном запрете. Я как раз хочу вот это вот все, вот эти все картинки с выставки подвести к тому, что можно было бы теоретически рассуждать о каких-то уточнениях или еще чем-то, если бы законы, которые у нас уже существуют, не были бы так хороши. Там все отрегулировано. В одной из первых статей охраны здоровья черным по белому сказано: женщина принимает решение о материнстве. Точка. Это женщина, там не написано семья, сватья, братья, церковь, общественность.
Ну, какая
вот
проблема?
По поводу,
этот закон
да,
же
тоже.
Но
знаете,
этот же закон тоже можно переписать в конце
нет,
концов.
Это угоду... идет ссылка на Конституцию. Эти права закреплены за женщиной в Конституции.
Это гражданский кодекс, по-моему.
Но право решать, быть матерью или никогда в жизни может быть.
Гарантия защиты материнства.
Лисецкая, светлая ей память. Мы чего от нее не требовали, чтобы она матерью стала? Да потому что у женщины было другое предназначение, потому что она себя в другом совершенно видела. А кому-то радость, когда 5-7 детей.
Да.
Прекрасно. И пусть те, кто против абортов, их не делают.
Но... Ну, пусть те, кто против изнасилования, никого не насилуют.
Да не путайте вы две большие разницы.
Вот, кстати, спасибо большое, что напомнили.
Вот изнасилование как раз имеется в Уголовном кодексе.
А абортов там зря не имеется.
Вот и не имеется.
Спасибо большое.
Понимаете, почему-то ведь не имеется.
Спасибо большое, Николай, что вы напомнили про изнасилование. Я хочу обратить внимание всех этих, кто нас, и гостей студии, тех, кто нас слушает, тех, кто нас смотрит, на то, что вот этот законопроект исключает вообще социальные показания для аборта.
Замечательно.
Вообще социальные показания. И аборт можно, по задумке авторов проекта, можно сделать только по медицинским показаниям. То есть, я так понимаю, если речь идет об угрозе жизни матери, непосредственно. То есть теперь вот все эти разговоры о том, что ну если она
теперь насилуете можно, да?
Они вообще в пользу бедных, потому что этого нет. Единственное вот основание для того, чтобы сделать в государственной клинике сделать аборт, будет как раз
только медицинский.
Простите, аборт бесплатно за счет государства.
Да. Нет, это не за счет государства. Давайте тоже говорить.
За счет налогоплательщиков.
Нет, это из нашего кармана. Каждая из нас отчисляет деньги на медицинское обслуживание. Обязательное медицинское страхование.
Но работодатель отчисляет...
Мы работаем, мы же не просто так из воздуха все делаем, правильно? Мы работаем, мы отчисляем. Вот эта логика крайне опасна. Почему? Некоторые верующие говорят, что они не хотят, опять же некоторые, не все, что они не хотят оплачивать эти операции. Исходя из этого, другие группы людей скажут, что мы не хотим оплачивать, к примеру, лечение верующих, потому что если те верят в Бога, Бог их должен лечить, к примеру, да? И нечего вам тратить наши бюджетные деньги.
Но это крайняя такая.
Нет, почему? Точно такое же суждение.
Это стигматизация определенных групп.
Потом, значит, нам скажут, что не хотят лечить какие-то другие социально значимые, например, психические, потому что все это какие-то неправильные люди и так далее. То есть это путь к фашизму в чистом виде абсолютно.
Вот я привожу еще аргумент один вот из этой дискуссии на думском сайте под законопроектом. Человек высказывается за проект и говорит, что аргумент противников проекта, которые говорят «мое тело, мое дело», неуместен. В зачатии принимают участие двое, так что уж в любом случае это не только ее дело. Со своим телом пусть все, что хочет, то и делает, а тело ребенка не трогает. Ее тело состоит из определенного набора органов, объединенных системами. Нет человека с двумя головами или 8 конечностями. Этот аргумент абсурден, потому что не свое тело расчленяет женщина при аборте, а тело ребенка. Так что ни у кого не должно быть никакого права убивать другого человека, поскольку право на жизнь каждого неотчуждаемо согласно статье 17 основного закона Российской Федерации.
У меня мозоль уже на языке, насколько я устала поправлять людей. Ребенком называется существо, которое родилось
с первого вдоха.
Автономное существование.
Как врачи, можете на что сослаться?
Доношенного срока беременности. Вы понимаете, есть такие признаки, которые говорят о живорождении или мертворождении.
Но потом... если мертворождение, значит что-то умерло, во-первых. Во-вторых, насколько терминологическая разница является...
Слушайте, вы в своих философских...
Это вы в своих философских...
Вы в своих философских стенаниях, вы уже совершенно запутались. Я вам говорю о том, что медицина фиксирует рождение человека с первого вздоха.
Это автономное
существование. Рождение человека фиксируется, когда человек родился. Но когда он стал человеком...
Да он человеком, родившись, еще не становится. Он еще ребенком сначала становится.
И родившись
человеком
еще не
становится. Потому что ребенок и взрослый – это две большие разницы.
То есть ребенок – это еще не человек,
Ребенок еще не человек.
Там, по крайней мере,
так более логично.
Там, по-моему, не анатологи, там даже специальные врачи.
А когда же все-таки люди появляются?
Организм совершенно другой.
Расскажите.
Люди появляются, когда человек может отвечать за свои поступки, когда он мыслит по-человечески.
Это социализация все-таки.
Да. Без социализации ни один человек не становится человеком.
Ну и...
Вот есть дети Маугли, которые с животными живут. Вы, вообще-то. Мы вынуждены перейти на ваш язык. Человеком. Нам неприятно, что вы начинаете демагогию.
Почему это демагогия? Демагогия это позиция Николая.
Это демагогическая позиция Николая.
Это обзывалка для мнения, которое вам не нравится. Человек, почему? Смотрите, демагогия человек, это такой появляется, прием. Когда появляется новая особь определенного биологического вида. Homo sapiens sapiens. Все прочее это метафизика, это и есть демагогия.
Может, это особь, имея три листка эмбриональных, выжить вне организма женщины? Не может.
И что?
Ничего. Это ничто.
И тогда это еще не человек.
Нет, это не значит, что это ничто. Не признак человека, где он может выжить, а где он может не
клеток.
Выжить. Знаете, как скопление клеток. Знаете, как сказал клеток, один антифеминист, сказал, что у меня в кишечнике все время делятся какие-то клетки. Это же не значит, что я не должен испорожняться. Пардон, конечно, но вот это он так рассуждал о неживом и живом. Хотя он наш оппонент, но тем не менее.
А у него люди в кишечнике или у него какие-то другие
существа?
Он
же такие аналогии проводил просто. Я предлагаю...
Ну, аналогии можно всякие приводить.
Я предлагаю вам послушать еще один комментарий под обсуждением законопроекта, который предполагает серьезно ограничить права женщин на аборты. Значит, пишет женщина. Она пишет о том, что первое, изнасилование нормальных девушек встречается крайне редко в мирное время. Жертвы, как правило, сами виноваты своим провокационным поведением. Второе, дети не виноваты в том, что они появились в мир неугодным образом. Третье, невиновную в изнасиловании мать можно освобождать от воспитания такого ребенка. А если виновата, то должна либо воспитывать сама, либо платить в казну издержки. Четвертое, все женщины, бросающие своих детей, обязаны платить государству издержки, либо работать на государство на принудительных работах. И пятое, все убийства должны быть запрещены законом и караться лишением свободы от 15 лет.
Развели
в стране разврат и безответственность за этот самый разврат.
То есть здесь большая мизогиния, исходящая от женщин, может быть, не женщина, кстати, писала, а может быть и женщина, но неважно. То есть это женоненавистническая позиция, которую, кстати, исповедуют некоторые депутаты Государственной Думы. Но когда депутат Государственной Думы с антиженскими проектами выходит, есть какой-то шанс, что другие депутаты его не поддержат и как-то повлияют на него и откажут ему в регистрации, в проведении слушания этого законопроекта. Но когда это делает руководитель комитета по вопросам женщин, семьи и детей, вот это страшно. Когда человек, обладающий государственной властью, проводит антиженскую политику, потому что это все, нонсенс. Что предлагается вот вновь, нонсенс. Все, что предлагалось в 2011 году, мы как бы уже переварили смогли убедить законодателей в том, что это бессмысленные вещи. Этот новый виток, он, конечно, стигматизирует женщину, он лишает ее репродуктивных прав, он лишает ее права выбора, в какой клинике ей делать прерывание беременности, и за деньги, или за госбюджет. Если себе представить, только на минуточку, сколько студентов учится в МГУ? Вот как вы думаете, сколько студентов учится?
Ну, я думаю, несколько тысяч, наверное.
Да. И вот из этих нескольких тысяч добрая половина – это девушки.
Так.
И добрые две трети этих девушек – иногородние. Как мы с ними будем поступать?
Ну, я, насколько понимаю, сейчас обязательное медицинское страхование распространяется на всю территорию России.
Дело в том, что женщины, которые не замужем, они предпочитают коммерческие структуры, потому что они не хотят встретиться в женской консультации с соседкой, с маминой знакомой или с какими-то другими знакомыми людьми, потому что это должно быть для женщины ее тайной. Это ее тяжелый выбор, очень трудный выбор, который она принимает, взвешивая все за и все против.
Этот законопроект, он в данном случае хуже 2011 года. Почему? Поясню. То есть если выведение абортов из системы ОМС ударяет по самым материально зависимым и бедным слоям населения, там, по подросткам и тех, у кого нет денег, да, то выведение абортов из частных клиник бьет уже по среднему классу. И те женщины, которые говорили в 2011 году, ай, там все, меня это никак не коснется, в моей жизни этих проблем не будет, я все равно не хожу в государственные клиники, я пойду и в частную сделаю все, что мне хочется. Теперь они этой возможности могут лишиться. И не у всех будет возможность поехать за границу.
Ну, это да, на фоне того, что сейчас, кстати, один из депутатов предложил ограничить продажу оральных контрацептивов для женщин. То есть не тех средств, которые используются для экстренного прерывания беременности, а тех средств, которые используют женщины для планирования.
Женщины вообще окажутся в крайней зависимости от мужчин. Да, да. От любого изнасилования, от любого незащищенного полового акта.
Дайте я попробую медицинскую точку зрения еще раз высказать. Значит, вот мы с Еленой Борисовной очень спорим на эту тему. Я пыталась ее разубедить, что в аптеках не продаются препараты, прерывающие беременность. Это исключено. Компании-производители имеют право их продавать только клиникам, только юридическим лицам. Не могут продавать частным лицам. Она мне начала возражать, что вот в интернете. Но мы интернет вообще не трогаем, потому что в интернете может быть и китайский какой-то бизнесмен и так далее.
Но при желании в интернете, наверное, оружие люди все, что угодно могут купить.
Да. Подавляющее большинство абортов в стране, больше 70%, это хирургические аборты. И только незначительная доля, 8-9%, это медикаментозные аборты. Так что за бюджет делают в основном хирургическое выскабливание или вакуум-аспирацию. А безопасные аборты, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения, медикаментозные, их делают в основном в коммерческих клиниках.
Но теперь не будут делать, если
получается, что мы женщину лишаем наиболее безопасного метода прерывания. Уж коль скоро она приняла это решение, почему мы ситуацию для ее здоровья делаем угрожающей.
Кстати, о здоровье. Еще один комментарий с вот этого сайта, где Думского, где обсуждается законопроект. Мне очень любопытно будет сейчас комментарий Николая получить по этому поводу. Значит, цитирую. Знаете, что поможет сократить число абортов? Принудительная вазектомия всех холостых мужчин. Пусть прямо в военкомате в 16 лет собирают у них сперму на будущее, перевязывают канальца. Это также позволит быть уверенным, что генный материал взят у более-менее здорового самца, а не убитого средой, вредными привычками и неправильным образом
молодого
жизни. И когда этот мужчина встретит женщину, пожелающую родить от него ребенка, он всегда сможет из этого банка спермы забрать свой материал. Как вы относитесь? Я понимаю, что это утрированное вообще достаточно предложение.
Да, замечательное предложение, на самом деле. То есть, как минимум, по сравнению с тем бредом, который сейчас, что для вазектомии нужно 35 лет и двое детей, это очень многие люди приветствовали бы. И
то есть это законодательное ограничение в России сейчас, вот касающееся
вазектомии?
Да, это показания для проведения хирургической стерилизации. Все равно у женщин или у мужчин это возраст старше 35 лет, наличие двух и более детей.
А если у человека нет у двух и более детей, если он
должно
сделал...
Должно быть 35 лет тогда.
До 35 лет считается, что человек не может сделать осознанный выбор и сделать себе соответствующую операцию.
Он тогда должен пользоваться другими методами контрацепции, но не постоянным методом, не абортивом. Для этого вот такие внесены ограничения.
Николай, с вашей точки зрения, почему вот законодатели российские вот этим вопросом не озадачатся? Да? Почему бы не снизить планку, не снизить требования к мужчинам? В конце концов, технологии уже достигли своего развития до такой степени, что действительно существуют банки спермы, и всегда, сделав стерилизацию, можно, тем не менее, иметь шанс стать счастливым отцом. Я сейчас пусть Николай ответит.
В конце концов, не надо думать, что они и аборты каким-то образом стремятся запретить или ограничить. Это просто удобная тема, чтобы шуметь на нее, чтобы делать себе имя, чтобы как-то красоваться и купаться в свете прожекторов. И это делает Мизулина, это, с другой стороны, там делает уже Матвиенко и все остальные, которые призвали ее там не безумствовать и так далее. Пошумят, и вскоре забудут, и еще там через несколько лет это опять всплывет и опять утонет.
То есть это проект «Дымовая завеса» с вашей точки зрения?
Ну да, это просто такая текучка людей, которым вот,
летняя
нравится
национальная забава.
Можно мне про вазэктомию вставить?
Да,
вот, например, Ирландия – одна из немногих европейских стран, где аборт нелегален.
Они вообще запрещены там, причем даже по медицинским показаниям. Да. Если вот. Помните истории трехлетней давности, когда женщина лежала, умирала, врачи не могли ей помочь. Просто не имели права.
Ирландия
она
это
трое
страна,
суток умирал человек.
Ирландия – это страна, где самый высокий процент мужчин, которые сделали себе вазэктомию. Да. Просто потому, что
там
содержание
же,
детей...
Как и в Бразилии.
Содержание детей так... дорого, а законы там не такие щадящие по отношению к мужчинам. То есть там действительно не отвертишься от алиментов, от содержания детей. И поэтому мужчины там стерилизуются. Но, к сожалению, в России у нас не такая ситуация, и мужчины совершенно спокойно избегают ответственности, при этом еще это все морально одобряемо, по крайней мере, не порицается обществом
никак. У нас в год 1000 операций таких. На всю страну. А вот, Елена Борисовна, вазэктомии вы имеете в виду, а абортов? Вот в пояснительной записке написано, что в год в России происходит 5-6 неучтенных абортов. Это то, что делало миллионов, простите.
Это надо доказать. Вот они говорят, что в клиниках не ведется никакая статистика. А что мешает вести эту статистику?
Ведется, Наташа. Ведется статистика.
Но они говорят, что типа ее нет. Так вы государство или вы зачем там вообще? Ведите статистику, дайте
значит,
нам цифры.
Они предполагают, что коммерсантам невыгодно показывать как бы всю свою деятельность, потому что тогда налоги будут на них, возможно, более высокие. Но по всем демографическим проекциям, по всем экспертизам у нас соответствует число зарегистрированных Росстатом абортов абсолютно. Особенно как бы накладывая ситуацию на тот уровень использования современной контрацепции, который у нас в стране есть, это тем более подтверждает, что у нас 13-й год 1 026 000, но я думаю, что из этого миллиона 1300 это самопроизвольные аборты.
У нас же статистика
которые,
ведется довольно странно, да?
Да, которые, мы единственная страна в мире, которая включает в себя и это.
И медицинские аборты.
Потому что делается выскабливание. Мы как бы считаем количество выскабливаний. И даже если это делается в ситуации сохранения жизни и здоровья женщины, все равно это входит в эту статистику. Помимо абортов по желанию женщины до 12 недель. Так вот, 800 тысяч абортов – это где-то 25 абортов на 1000 женщин. Но это среднеевропейские цифры. В Европе они, возможно, чуть получше, там 21-19. Но все равно мы как бы находимся вот в той же когорте, что и европейские страны. У нас с контрацепцией плохо. У нас с абортами более-менее все отрегулировано. Много лет, приблизительно 10-12 лет, как Министерство здравоохранения не ставит эту проблему как приоритетную. Ведь не в абортах дело. Женщины не прерывают желанные беременности. Женщины прерывают нежелательные беременности, незапланированные. Для того, чтобы их не было, нужно использовать эффективные методы контрацепции.
Почему у нас в ОМС не входит контрацепция по какой-то такой странной причине? Потому что те страны, где контрацепция и сексуальное просвещение налажены, там как раз очень низкий уровень абортов по сравнению с соседями.
Николай, правильно я понимаю,
контрацепция должна быть в ОМС?
Что активисты вот, движения ProLife выступают в том числе и против контрацепции?
Кто как? И я абсолютно не с теми, кто выступает против контрацепции. По-моему, это бред. На всех сторонах, совершенно на всех сторонах идет забалтывание темы, смешивание всего со всем, Божьего дара с яичницей, то, значит, назвать убийцу убийцей – это хейт-спич, то, значит, контрацепцию давайте тоже запретим, это ибо там, я не знаю, мерзость в глазах Господа или
вообще,
что у них там.
Вообще убийцы называют только суд. Вы что, судья? Вы почему на себя функцию
кто
берете?
Кто это сказал, что убийцы называют
закон
только
говорит. Никто не имеет права назвать Марьяна, подтвердите, пожалуйста, да?
Нигде нет такого закона.
Да, действительно.
Есть,
есть подозреваемые,
обвиняемые.
Говорит,
и только суд может решить.
О презумпции невиновности, конечно. И только суд может назвать, по большому счету, человека можно назвать преступником или убийцей только после того, как вступил в силу приговор суда.
И, между прочим, если, например, средство массовой информации назовет...
Послушайте,
вот когда средство массовой информации назовет определенного человека убийцей до того, как это решил суд, да, средства массовой информации засудят и поставят на бабки. Вот так. И это все незаконно. А вот эти люди рассуждают, как хотят. Причем и на страницах СМИ тоже.
Да, но с другой стороны...
Вот это называется hate speech.
С другой стороны, женщина же, если она была оскорблена, всегда может...
Да, это экстремизм.
Человеконенавистничество.
Женщина всегда может обратиться в суд по этому вопросу.
Да, да, да.
Потому что...
Средства массовой информации уже...
Мужчина не может. Значит, вы ненавидите женщину.
Ну, вид убийства может совершить только женщина.
А при чем вы про какие-то определенные
виды убийства? В уголовном кодексе это мужчины.
Нет, в уголовном кодексе это нет, все, уголовный кодекс надо исправить, это должно быть.
Попробуйте исправить. За последние 25 лет 40 стран мира облегчили свои законы в отношении права женщины на аборт. А Россия пойдет обратным путем. Она будет криминализировать аборты. Прелестно.
Вот буквально сегодня новость была, что религиозные деятели нескольких конфессий основных обратились к президенту Обаме с просьбой разрешить и инвестировать деньги в аборты по отношению к женщинам, которые были изнасилованы и вообще получили нежелательную беременность, например, это несовершеннолетние. То есть религиозные деятели просят.
Да, в России депутаты как раз идут впереди планеты всей в этом направлении и предлагают, чтобы женщины оплачивали эти услуги.
То, что вы Ирландию упомянули, это на самом деле очень интересная ситуация. Вот у меня очень большие надежды вот на Ирландию, как на страну, которая недавно легализовала однополые браки, причем на референдуме, но при этом там запрещены аборты. И вот если она выстоит, если она в течение ближайших 10-15 лет не поддастся вот этому вот левому давлению, если там будет вот такой вот интересный расклад, то это как-то даже всему миру дает надежду на преодоление вот этого порочного круга, что вот с одной стороны левые, феминистки, прочойсеры, с другой стороны, традиционалисты, консерваторы, пролайферы, все примешивают к этому свои посторонние темы, никуда это не ведет.
Это то, что называется проект Ирландии. Все, я, простите, на этом я вас прерываю. В эфире Радио Свобода, видеотрансляции на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной сегодня в студии были активистка движения «За феминизм» Наталья Биттон, доктор медицинских наук Любовь Ерофеева и блогер, публицист Николай Ершов-Осадченко. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, приходите к нам на сайт.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте Радио Свобода 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Для меня «Свободная Россия» – это Россия свободная от своей зависимости от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
«Свободная Россия» – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
«Свободная Россия» для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. «Свободная Россия» – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».